Глава вторая. Эго. Нынешнее состояние человечества. Слова, произнесенные вслух и превратившиеся в звуки, или же оставшиеся невысказанными мыслями, могут оказывать на вас почти что гипнотическое действие. В них легко потеряться и, поддавшись их гипнозу, безоговорочно поверить, что если вы обозначили что-то словом, то знаете, что это такое. На самом деле вам это неизвестно. Вы лишь прикрыли тайну ярлыком. Все, птица, дерево, даже обычный камень, и уж тем более человек, по сути своей непознаваемо, поскольку обладает непостижимой глубиной. Мы можем воспринимать, переживать и обдумывать лишь поверхностный слой реальности, который меньше, чем верхушка айсберга. Под внешним обликом все связано не только между собой, но и с источником всей жизни, из которого оно возникло. Даже камень, а еще лучше птица или цветок, могут показать вам путь возвращения к Богу, к источнику, к самому себе. Когда вы смотрите на них или держите их в руках и позволяете им быть, не обозначая их словом, и не навешивая на них в уме ярлык, в вас рождается трепет и ощущение чуда. Их суть беззвучно передается вам и отражает вашу собственную суть, открывая ее для восприятия. Это то, что чувствуют великие художники и умеют передать в своем искусстве. Ван Гог ведь не сказал: «Да это просто старый стул». Он все смотрел и смотрел. Он чувствовал бытийность стула. Затем он сел за холст и взял в руки кисть. Сам стул можно было бы продать за пару долларов, тогда как картина с изображением того же стула сегодня стоит свыше 25 миллионов долларов. Когда вы перестаете заслонять мир словами и ярлыками, в вашу жизнь возвращается ощущение чудесного, утраченное давным-давно, когда вместо того, чтобы пользоваться мыслью, люди стали ею одержимы. В вашу жизнь возвращается глубина. Все вновь обретает новизну и свежесть. Самое же большое чудо — это ощущение того, что ваша истинная суть первичнее любых слов, мыслей, умственных ярлыков и образов. Чтобы оно возникло, необходимо освободить восприятие своего «я», свою бытийность, от всего, с чем оно смешалось, а иначе говоря, отождествилось. Этому освобождению и посвящена данная книга. Чем быстрее вы навешиваете словесные или умственные ярлыки на вещи, людей и ситуации, тем более плоской и безжизненной становится ваша реальность, и тем менее вы восприимчивы к этой реальности, к чуду жизни, которое непрерывно проявляется внутри и вокруг вас. Так можно стать умным, но утратить мудрость, а вместе с ней любовь, радость, живость и творческий импульс, таящиеся в безмолвном и неподвижном зазоре между восприятием и интерпретацией. Конечно, мы не можем обойтись без слов и мыслей. В них есть своя красота. Но стоит ли попадать к ним в плен? Слова сводят реальность к тому, что может понять человеческий ум, а это не очень много. Язык, речь идет об английском языке, состоит из 5 основных звуков, производимых голосовыми связками. Это гласные «а», «э», «и», «о», «у». Другие звуки – это согласные, производимые давлением воздуха «с», «ф», «г» и так далее. Неужели вы верите, что какое-то сочетание этих базовых звуков способно объяснить, кто вы такой, или какова конечная цель Вселенной, или хотя бы чем в своей сути являются дерево или камень? Иллюзорное «я». В зависимости от контекста, слово «я» олицетворяет собой либо глубочайшее заблуждение, либо глубочайшую истину. В своем обычном значении это не только одно из самых часто употребляемых слов, вместе с родственными ему словами «моё», «мне» и так далее, но и одно из самых обманчивых. В повседневной речи «я» олицетворяет первородную ошибку, неверное восприятие собственной сути, иллюзорное ощущение личности. Это и есть эго. Альберт Эйнштейн, известный своими глубокими прозрениями в реальность не только пространства и времени, но и человеческой природы, называл это иллюзорное самоощущение оптическим обманом сознания. Это иллюзорное «я» потом становится основой всех дальнейших толкований, а точнее искажений действительности, всех мыслительных процессов взаимодействий и взаимоотношений. Ваша действительность становится отражением изначальной иллюзии. Но есть и хорошая новость. Если вы видите иллюзорность иллюзии, она растворяется. Осознание иллюзии – это одновременно и ее конец. Она существует только пока вы ошибочно принимаете ее за реальность. Стоит вам увидеть, кем вы не являетесь, как ваша истинная суть проявится сама собой. Вот что будет происходить с вами в ходе медленного и внимательного прочтения этой и следующих глав, посвященных механике ложного «я», которое мы называем эго. Но какова же природа этого иллюзорного «я»? Когда вы говорите «я», то обычно имейте в виду совсем не то, что вы есть. В результате чудовищного акта редукционизма бесконечная глубина того, кто вы на самом деле есть, подменяется звуком, производимым голосовыми связками, или мыслью о «я» в вашем уме и всем том, с чем это «я» отождествляется. Но что же стоит за обычным «я» и родственными ему словами «мне», «меня», «моё»? Когда ребенок узнает, что последовательность звуков, производимых голосовыми связками его родителей, это его имя, он начинает приравнивать слово, которое в уме превращается в мысль, к тому, кто он есть. На этой стадии некоторые дети говорят о себе в третьем лице: «Джонни хочет есть». Вскоре после этого они выучивают волшебное слово «я» и приравнивают его к своему имени, которые они уже успели приравнять к тому, кто они есть. Затем приходят другие мысли и сливаются с исходной мыслью о «я». Следующий шаг – это мысли обо мне и о моем, которые служат для обозначения вещей, каким-то образом являющихся частью «я». Это отождествление с предметами, при котором вы наделяете вещи, а в конечном счете обозначающие их мысли, своим самоощущением, и таким образом идентифицируете себя через вещь. Когда моя игрушка ломается, или же ее кто-то отбирает, возникает острое страдание. Не из-за ценности самой игрушки. Ребенок скоро потеряет к ней интерес, и ее заменят другие игрушки, другие предметы. А из-за мысли, что это мое. Игрушка стала частью развивающегося у ребенка ощущения себя и своего «я». По мере того, как ребенок растет, исходная мысль о «я» притягивает к себе другие мысли. Она отождествляется с его полом, имуществом, телом, которое воспринимается органами чувств, национальностью, расой, религией, профессией. Помимо этого, «я» отождествляется с ролями матери, отца, мужа, жены и так далее, с накопленными знаниями и мнениями, симпатиями и антипатиями, а также с тем, что случилось со мной в прошлом, память о котором хранится в мыслях, расширяющих мое самоощущение «да я» и «моя жизнь». Это лишь часть того, что служит основой самоидентификации людей. По сути, все это только мысли, непрочно связанные между собой тем фактом, что каждая из них наделена моим самоощущением. Именно эту мысленную конструкцию вы имеете в виду, когда говорите «я». А если быть точнее, то в большинстве случаев, когда вы говорите или думаете «я», действуете не вы, а некий аспект этой умственной конструкции, ваше эгоическое «я». Пробудившись, вы будете по-прежнему использовать слово «я», но оно будет исходить из куда более глубокого места внутри вас. Большинство людей все еще полностью отождествляют себя с непрерывным потоком ума, потоком навязчивых мыслей, по большей части повторяющихся и бесцельных. Без этих мыслей и сопровождающих их эмоций нет никакого «я». Это и есть духовная неосознанность. Когда таким людям говорят, что у них в голове звучит никогда не смолкающий голос, они говорят «какой еще голос?» или начинают гневно отрицать его существование, что, конечно, и есть тот самый голос, тот, кто думает, ненаблюдаемый ум. Это почти как если бы они были одержимы некой сущностью. Некоторым навсегда врезается в память тот момент, когда они впервые прекратили отождествляться со своими мыслями и испытали краткий сдвиг в самовосприятии, перестав быть содержанием своего ума и став всегда присутствующей чуть в глубине осознанностью. У других это происходит так тонко, что остается почти незамеченным, либо ощущается просто как прилив радости или внутренний покой, возникающий сами собой. Голос в голове. Первый проблеск осознанности я испытал, учась на первом курсе Лондонского университета. Два раза в неделю я ездил на метро в университетскую библиотеку, обычно около 9 утра, к концу часа пик. Однажды напротив меня села женщина лет 30 с небольшим. Я и раньше встречал ее в поезде. Ее было трудно не заметить. Хотя вагон был полон, места по обе стороны от нее были свободны, поскольку она казалась совершенно сумасшедшей. Вид у нее был очень напряженный, и она все время разговаривала сама с собой, громко и сердито. Она была настолько поглощена своими мыслями, что, кажется, никого и ничего вокруг не замечала. Голова ее была опущена и чуть повернута влево, как будто она обращалась к кому-то, сидящему на свободном месте рядом с ней. Я не помню точно ее слов, но говорила она примерно следующее. И тогда она сказала мне, а я ей говорю, ты лжешь, как ты смеешь меня в этом обвинять? Ведь ты всегда меня использовала, я доверяла тебе, а ты меня предала. В ее голосе звучали гневные интонации человека, с которым обошлись несправедливо, и которому надо защищать свою позицию, чтобы его не уничтожили совсем. Когда поезд подошел к станции Тоттенхэм-Корт-Роуд, она встала и пошла к двери. Однако поток извергаемых ее слов не прекращался. Мне тоже нужно было выходить, поэтому я последовал за ней. Оказавшись на улице, она направилась в сторону Бетфорд-сквер, по-прежнему погруженная в свой воображаемый диалог, все еще гневно обвиняя кого-то и что-то доказывая. Заинтригованный, я решил последовать за ней, пока мне было с ней примерно по пути. Несмотря на то, что она была поглощена своим воображаемым диалогом, она, похоже, знала, куда шла. Вскоре впереди показалось внушительное высотное здание Дома Сената, построенное в 30-е годы прошлого века, где размещались главный административный корпус университета и библиотека. Я был потрясен. Неужели мы с ней шли в одно и то же место? Да, именно туда она и направлялась. Кем она была? Преподавателем, студенткой, сотрудницей офиса, библиотекарем? Может, она участвовала в каком-то психологическом исследовании? Ответа я так и не узнал. Я шел за ней на расстоянии примерно 20 шагов, и когда я вошел в здание, где, по иронии судьбы, располагалась штаб-квартира «Полиция мыслей» в фильме по роману Джорджа Орвелла «1984», ее уже поглотил один из дивдов. Увиденное вызвало у меня некоторую растерянность. Зрелый студент, первокурсник в 25 лет. Я считал себя почти что интеллектуалом и был уверен, что все проблемы человеческой жизни решаются с помощью интеллекта, то есть путем мышления. Я еще не понимал, что неосознанное мышление и есть главная проблема человеческого бытия. Я считал профессоров мудрецами, у которых на все был ответ, а университет — храмом знаний. Как же сумасшедшая, вроде этой женщины, могла быть частью всего этого? Я все еще думал о ней, когда по пути в библиотеку зашел в туалет. Мою руки я подумал. Надеюсь, я никогда не стану таким, как она. Стоявший рядом человек посмотрел в мою сторону, и я испытал шок, осознав, что я не только подумал, но и пробормотал это вслух. «О боже, да я уже такой же, как она», — подумал я. «Разве мой ум не так же непрерывно активен?» Различия между нами были не столь уж велики. Главной эмоцией, питавшей ее мысли, похоже, был гнев, тогда как во мне преобладала тревога. Она произносила свои мысли вслух, я же думал их в основном про себя. Если она была сумасшедшей, то и все остальные тоже, включая меня. Разница была лишь в том, насколько это было явно. На мгновение я смог отстраниться от собственного ума и увидеть все как бы с более глубокой точки зрения. Произошел краткий сдвиг от мышления к осознанности. Я все еще был в туалете, теперь уже один, и смотрел на свое отражение в зеркале. Ощутив свою отстраненность от ума, я рассмеялся вслух. Со стороны это могло показаться безумным, но то был смех здравого разума, смех толстопузого Будды. «Жизнь не так серьезна, как хочет выказать мой ум», — казалось, говорил этот смех. Однако это был всего лишь проблеск, который очень скоро забылся. Следующие 3 года я прожил в состоянии тревоги и депрессии, полностью отождествленной со своим умом. Мне пришлось дойти до грани самоубийства, прежде чем ко мне вернулась осознанность, и теперь это был уже не просто проблеск. Я освободился от беспрестанного думания и ложного, порожденного умом «я». Тот случай дал мне не только первый проблеск осознанности, но и посеял первые зерна сомнений в абсолютной непогрешимости человеческого интеллекта. А спустя 2 месяца произошло трагическое событие, еще больше укрепившее мои сомнения. В понедельник утром мы пришли на лекцию к профессору, чьим умом я восхищался. Но вместо этого узнали, что в выходные он покончил с собой, застрелился. Я был потрясен. Профессор пользовался всеобщим уважением и, казалось, мог ответить на любой вопрос. И все же я тогда еще не видел альтернативы культивированию мыслей. Я не понимал, что мышление — это лишь крошечная часть сознания, которым мы являемся. И, конечно же, я ничего не знал об эго, не говоря уже о том, чтобы уметь распознавать его в себе. Содержание и структура эго. Эгоический ум полностью обусловлен прошлым. Эта обусловленность имеет 2 аспекта – содержание и структуру. Когда ребенок глубоко страдает и плачет, потому что у него забрали игрушку, игрушка представляет собой содержание. Ее можно заменить любым другим содержанием, любой другой игрушкой или предметом. Содержание, с которым вы себя отождествляете, обусловлено вашим окружением, воспитанием и культурной средой. Из какой бы он ни был семьи, богатой или бедной, и чем бы эта игрушка ни была, деревяшкой, которой придали форму животного, или хитроумным электронным устройством, все это никак не влияет на глубину страдания ребенка при ее утрате. Причина такого острого страдания кроется в слове «моё» и имеет структурный характер. Бессознательная потребность укреплять свою идентичность, ассоциируя себя с тем или иным предметом, встроена в саму структуру эгоического ума. Отождествление или идентификация – это одна из базовых структур, порождающих и поддерживающих эго. Слово «идентификация» происходит от латинских слов «idet», что значит «такой же», и «facer», что значит «делать». Так что, когда я отождествляю, идентифицирую себя с чем-то, я делаю его таким же. Таким же, как что? Как я. Я наделяю его своим самоощущением, и оно становится частью моей идентичности. Один из самых простейших уровней отождествления – это отождествление с вещами. Позднее мою игрушку заменяют моя машина, мой дом, моя одежда и так далее. Я пытаюсь найти себя в вещах, но это мне никак не удается, и в конце концов я в них теряюсь. Таков удел эго. Отождествление с вещами. Работники рекламной индустрии прекрасно знают, чтобы продать человеку вещь, которая ему не очень-то нужна, следует убедить его в том, что эта вещь каким-то образом возвысит его в собственных глазах или в глазах других людей, то есть упрочит его самовосприятие. Например, они могут сказать вам, что благодаря этой вещи вы будете выделяться из толпы, а значит, еще больше будете самим собой. Или же они могут сформировать у вас в уме ассоциацию между товаром и известной личностью, или каким-то молодым, симпатичным и счастливым с виду человеком. Для этой цели годятся даже образы состарившихся или покойных знаменитостей в пору их расцвета. Подразумевается, что покупая этот товар, вы уподобляетесь им, а точнее их внешнему образу, через некий магический акт присвоения. Поэтому во многих случаях вы покупаете не товар, а усилитель самовосприятия. Дизайнерские марки – это прежде всего способ коллективного отождествления, на который вы клюете. Они дороги, а значит эксклюзивны. Если бы эти вещи мог купить любой, они потеряли бы свою психологическую ценность, так что осталась бы только их материальная стоимость. А это, скорее всего, лишь малая часть той суммы, которую вы за них заплатили. Разные люди отождествляют себя с разными типами вещей. Это зависит от их возраста, пола, дохода, принадлежности к определенному социальному классу, а также моды, культурной среды и так далее. То, с чем вы себя отождествляете, всегда связано с содержанием, тогда как непреодолимая бессознательная тяга к отождествлению относится к структуре. Это один из самых основополагающих механизмов деятельности эгоического ума. Как это ни парадоксально, но так называемое общество потребления потому и существует, что найти себя через вещи невозможно. Удовлетворения, которое испытывает эго, хватает ненадолго, и поэтому вы все время ищете что-то еще. Вы продолжаете покупать и потреблять. Конечно, в том физическом измерении, где обитают наши поверхностные «я», вещи – необходимая и неизбежная часть жизни. Нам нужны жилье, одежда, мебель, инструменты, транспорт. В нашей жизни также могут быть вещи, которые мы ценим за красоту или какие-то качества. Мы должны чтить мир вещей, а не презирать его. Каждая вещь обладает бытийностью и является временной формой, берущей начало в единой бесформенной жизни, источники всех вещей, тел и форм. В большинстве древних культур люди верили, что во всем, даже в так называемых неодушевленных предметах, есть свой дух. И в этом отношении они были ближе к истине, чем мы сегодня. Живя в мире, притупленном умственным абстрагированием, вы перестаете чувствовать, что Вселенная живая. Большинство людей существуют не в живой реальности, а в концептуализированной. Но мы не можем по-настоящему ценить вещи, если используем их для усиления своего «я», то есть если пытаемся через них найти себя. А именно это и делает эго. Свойство эго отождествлять себя с вещами – создает привязанность к вещам и одержимость вещами. Отсюда наше общество потребления и экономические структуры, где больше, служат единственной мерой прогресса. Неуемная тяга к большему, к бесконечному росту – это дисфункция и болезнь. Это та же дисфункция, которая проявляется в раковой клетке, единственная цель которой – умножать саму себя, не ведая, что, разрушая организм, частью которого она является, она тем самым приближает и свою собственную гибель. Некоторые экономисты так привязаны к понятию роста, что не в силах расстаться с этим словом, называют экономический спад временем отрицательного роста. Значительную часть жизни многих людей снедает одержимость вещами. Потому-то одним из зол нашего времени является их неудержимый рост. Когда вы перестаете чувствовать жизнь, частью которой являетесь, то, скорее всего, будете стараться заполнить ее вещами. Понаблюдайте за собой в качестве духовной практики, чтобы изучить свои отношения с миром вещей, особенно с теми вещами, которые обозначаются словом «моё». Надо быть очень честным и внимательным, чтобы, к примеру, понять, не связана ли ваша самооценка с вещами, которыми вы владеете. Не вызывают ли у вас некоторые вещи едва уловимое чувство значимости и превосходства? Не чувствуете ли вы себя без них хуже тех, у кого они есть? Не упоминаете ли вы иногда невзначай свои вещи, чтобы похвалиться ими и тем повысить свою значимость в глазах окружающих, а стало быть, и в своих собственных? Не испытываете ли вы обиду, гнев и некое чувство ущербности, если кто-то имеет больше, чем вы, или если вы теряете какую-то ценную вещь? Пропавшее кольцо. В свою бытность консультирующим психологом и духовным учителем я навещал 2 раза в неделю одну женщину, чье тело было буквально изъедено раком. Ей было чуть за 40, и она была школьной учительницей. Врачи считали, что ей осталось жить не больше нескольких месяцев. Иногда во время этих визитов мы обменивались парой слов, но чаще просто сидели вместе и молчали. И в этом молчании она впервые ощутила в себе проблески тишины и неподвижности, о существовании которых во время суматошной работы в школе даже не подозревала. Но однажды я застал ее сильно расстроенной и рассерженной. «Что случилось?» — спросил я. Ее кольцо с бриллиантом, стоившее больших денег и дорогое ей как память, исчезло. И она была уверена, что его украла женщина, приходившая каждый день на несколько часов, чтобы ухаживать за ней. Она сказала, что не понимает, как можно быть такой жестокой и бессердечной, и спросила меня, стоит ли ей поговорить с той женщиной на чистоту или лучше сразу вызвать полицию. Я ответил, что не могу решать за нее, но попросил ее подумать, так ли важно для нее это кольцо или что-то еще на данном этапе ее жизни. «Вы не понимаете», — сказала она, — «это кольцо моей бабушки. Я носила его каждый день, пока не заболела и у меня не распухли руки. Для меня это не просто кольцо. Как же мне не расстраиваться?» Ее мгновенный ответ, а также гнев и раздражение в голосе, вызванное стремлением защищаться, говорили о том, что она еще не достигла такой степени присутствия, которая позволила бы ей заглянуть в себя, чтобы отделить свою реакцию от самого события и внимательно их рассмотреть. Ее гнев и оборонительный настрой свидетельствовали о том, что ее устами все еще говорила не она, а ее эго. Я сказал: «Я собираюсь задать вам несколько вопросов. Только не отвечайте на них сразу. Попробуйте найти ответ внутри себя. После каждого вопроса я буду делать небольшую паузу. Когда ответ придет, он не обязательно будет в виде слов». Она сказала, что готова слушать. Я спросил: «Осознаете ли вы, что в какой-то момент, может, совсем скоро, вам придется расстаться с этим кольцом? Сколько вам еще нужно времени, прежде чем вы будете готовы это сделать? Убудет ли от вас, если вы с ним расстанетесь? Станет ли та, кто вы есть, менее значимой от этой утраты?» Прозвучал последний вопрос, и на пару минут в комнате воцарилась тишина. К Когда она вновь заговорила, на ее лице была улыбка, а в ней самой сквозил покой. Последний вопрос заставил меня осознать нечто очень важное. Сперва я обратилась за ответом к своему уму, и он ответил: «Конечно, ты стала менее значимой». Затем я вновь задала себе этот вопрос: «Стала ли та, кто я есть, менее значимой?» На этот раз я попыталась не искать ответ в мыслях, а почувствовать его. И вдруг я ощутила собственное «я есть». Я никогда это прежде не чувствовала. Но если я чувствую свое «я есть» так сильно, значит, та, кто я есть, не стала меньше. Я и сейчас это чувствую, что-то спокойное, но очень живое. «Это радость бытия», — сказал я. «Ее можно почувствовать, только выйдя из своей головы. Бытие надо чувствовать, его нельзя думать. Эго ничего о нем не знает, потому что состоит из одних мыслей. На самом деле кольцо было лишь мыслью у вас в голове, которую вы принимали за ощущение «я есть». Вы думали, что «я есть» или хотя бы часть его находится в кольце. Все, что эго ищет и к чему привязывается, подменяет собой бытие, которое оно не способно чувствовать. Вы можете ценить вещи и дорожить ими, но если вы к ним привязываетесь, знайте, тут замешано эго. В действительности вы всегда привязываетесь не столько к вещи, сколько к мысли, в которой есть «я» или «моё». Когда же вы полностью принимаете ту или иную потерю, то выходите за пределы эго, и тогда проявляется ваша суть – ощущение «я есть». Она сказала: «Теперь я понимаю слова Иисуса, которые мне раньше были совершенно непонятны. И кто хочет взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду». «Верно», — сказал я. «Это не значит, что не нужно запирать входную дверь. Это значит лишь то, что порой умение расстаться с вещами — куда более сильный поступок, чем стремление оберегать их или держаться за них». В последние недели жизни, по мере того, как угасало ее тело, сама она становилась все лучезарней, как если бы из нее шел свет. Она раздала многие свои вещи, некоторые из которых достались той женщине, которая, предположительно, украла у нее кольцо. И с каждой отданной вещью ее радость становилась все глубже. Когда мне позвонила ее мать, чтобы сообщить о смерти дочери, она упомянула, что после похорон кольцо нашлось. Оно лежало в аптечке в ванной комнате. Вернула кольцо та женщина, или оно все время было там? Этого никто никогда не узнает. Доподлинно известно лишь одно. Жизнь даст вам такой опыт, который будет максимально способствовать росту вашего сознания. А как узнать, что это именно то, что вам нужно? Очень просто. Это тот опыт, который вы проживаете в настоящий момент. Плохо ли гордиться своими вещами или злиться на тех, кто имеет больше вас? Вовсе нет. В чувстве гордости, в потребности как-то выделиться, в кажущемся усилении своего «я» через «а у меня больше» или его ослаблении через «а у меня меньше» нет ничего, что было бы плохим или неправильным. Это просто эго. Эго неплохое. В нем просто нет осознанности. Когда вы видите в себе эго, то начинаете выходить за его пределы. Не воспринимайте его слишком серьезно. Заметив в себе свойственное эго-поведение, просто улыбнитесь. Иногда оно вас может даже рассмешить. как человечество могло так долго всем этим обманываться? Но главное, знайте, что в эго нет ничего личного. Это не тот, кто вы есть. Если вы считаете эго своей личной проблемой, то это опять же ваше эго. Иллюзия собственности. Владеть чем-то или иметь что-то в собственности. Что это на самом деле значит? Что значит сделать что-то своим? Если вы стоите на улице в Нью-Йорке и говорите, показывая на огромный небоскреб, «Это мое здание, я его владелец», то вы либо очень богаты, либо бредите, либо лжете. В любом случае, вы рассказываете историю, в которой мыслеформа «я» и «здание» сливаются в одну. Так работает умственная концепция собственности. Если с вашей историей все согласны, это должно быть заверено бумагами с их подписями. В этом случае вы сказочно богаты. Если же с ней никто не согласен, вас отправят к психиатру. Вы либо бредите, либо вы патологический лгун. Здесь важно понимать, что ваша история и составляющие ее мыслеформы, неважно, согласны с тем, что вы говорите остальные или нет, никак не связаны с тем, кто вы есть. Даже если с вашей историей все согласны, в конечном счете это та же фикция. Многие лишь на смертном одре, когда все внешнее отпадает, осознают, что никакая вещь никогда не была причастна к тому, кто они есть. Перед лицом смерти вся концепция собственности оказывается абсолютно бессмысленной. В последние минуты жизни люди также сознают, что хотя они всю жизнь стремились к более полному самоощущению, их бытие, то, что они действительно искали, всегда было у них самих. Просто оно во многом было скрыто их отождествлением с вещами, что в конечном счете есть отождествление с умом. «Блаженны нищие духом, — говорил Иисус, — ибо их есть Царство Небесное». Что значит «нищие духом»? Это когда нет внутреннего багажа, нет отождествлений. Ни с вещами, ни с любыми умственными концепциями, в котором есть ощущение себя. А что такое Царство Небесное? Это простая, но глубокая радость бытия, которая ощущается, когда вы перестаете жить отождествлениями и становитесь нищими духом. Вот почему отказ от всякой собственности издревле был духовной практикой и на Востоке, и на Западе. Однако отказ от собственности не освободит вас сам собой от эго, которое постарается выжить, найдя для отождествления что-то еще. К примеру, умственный образ себя, как человека, преодолевшего всякий интерес к материальному имуществу, а значит поднявшегося выше остальных, ставшего более духовным. Есть люди, которые отреклись от всего, однако же их эго больше, чем у иных миллионеров. Если вы устраните один вид отождествления, эго быстро найдет другой. В конечном счете ему все равно, с чем себя отождествлять, лишь бы иметь свое лицо. Антипотребительство или антисобственничество – это еще одна мыслеформа. И еще одна умственная позиция, способная заменять отождествление с имуществом. С ее помощью можно доказывать, что вы правы, а другие нет. Как мы увидим позже, доказательство своей правоты и неправоты других – одна из главных умственных схем эго, одна из главных форм неосознанности. Другими словами, содержание эго может меняться, а умственная структура, на которой зиждется его жизнь, нет. Одна из бессознательных посылок состоит в том, что благодаря отождествлению с предметом через фикцию собственности, кажущиеся прочность и постоянство материального предмета придадут больше прочности и постоянства вашему самоощущению. Особенно это касается зданий и еще больше земли, поскольку это единственное, чем, как вам кажется, можно владеть, но что нельзя разрушить. В случае с землей абсурдность владения еще более очевидна. Во времена белой колонизации коренные жители Северной Америки никак не могли взять в толк концепцию собственности на землю. И они потеряли ее, когда европейцы заставили их подписать в столь же непонятной им бумажке. Они считали, что это они принадлежат земле, а не земля им. Эго склонно приравнивать обладание к существованию. Я имею, значит, я есть. И чем больше я имею, тем больше я есть. Эго живет за счет сравнений. То, как вас воспринимают окружающие, становится вашим самовосприятием. Если бы все жили в особняках, или если бы все были богаты, ваш особняк или ваше богатство не были бы средством усиления вашего самоощущения. Тогда вы могли бы перебраться в простенькое жилище, расстаться со своим богатством и найти себе новое отождествление в том, чтобы считать себя духовнее других и выглядеть таким человеком в их глазах. То, как вас видят люди, становится зеркалом, которое говорит вам, кто вы и что собой представляете. Самооценка эго чаще всего привязана к оценке со стороны других людей. Они дают вам ваше самоощущение. И если вы принадлежите к культуре, в которой ощущение собственной ценности во многом приравнивается к тому, что и как много вы имеете, то не разобравшись в этом коллективном заблуждении, вы будете обречены до конца жизни гоняться за вещами в тщетной надежде обрести в них свою ценность и полноту самоощущения. Как освободиться от привязанности к вещам? Даже не пытайтесь. Это невозможно. Привязанность к вещам уйдет само собой, когда вы перестанете искать в них себя. Пока же просто осознавайте эту привязанность. Иногда вы можете не знать, что к чему-то привязаны, то есть с чем-то себя отождествляете, пока не потеряете это или пока не возникнет угроза потери. Если это вас расстроит или встревожит, значит, вами движет привязанность. Если же вы осознаете, что отождествляетесь с какой-то вещью, то это уже не полное отождествление. Я – осознанность, осознающая наличие привязанности. Это начало трансформации сознания. Я хочу потребность иметь больше. Эго отождествляет себя с обладанием. Однако обладание приносит лишь краткое и поверхностное удовлетворение. В нем кроется глубокое чувство неудовлетворенности, неполноты и ощущение, что этого недостаточно. Когда эго говорит «мне этого недостаточно», на самом деле оно имеет в виду, что я еще недостаточно велико. Как мы уже видели, обладание, концепция собственности – это фикция, порожденная эго, чтобы придать себе прочность и постоянство, выделиться, стать чем-то особенным. Но так как найти себя через обладание невозможно, под этим кроется более мощная движущая сила, которая относится к структуре эго. Потребность иметь больше, которую также можно назвать хотением. Ни одно эго не может долго существовать без жажды большего. Поэтому для поддержания жизни эго хотение куда важнее обладания. Эго больше хочет хотеть, чем иметь. Поэтому чувствование глубокого удовлетворения от обладания неизменно сменяет желание чего-то еще. Это психологическая потребность иметь больше. Больше вещей, с которыми можно было бы себя отождествлять. Потребность не подлинная, а пагубная. В некоторых случаях психологическая потребность иметь больше или же чувство недостаточности, столь характерное для эго, переносится на физический уровень и превращается в неутолимый голод. Страдающие булимией нередко вызывают у себя рвоту, лишь бы продолжать есть. Однако голодно не их тело, а их ум. Этот недуг был бы излечен, если бы вместо того, чтобы отождествляться со своим умом, страдающие булимией вошли в контакт со своим телом и услышали его настоящие потребности, а не псевдопотребности эгоического ума. Некоторые эго знают, чего хотят, и преследуют свою цель с мрачной и беспощадной решимостью. Чингисхан, Сталин, Гитлер – вот лишь несколько крупномасштабных примеров эго. Однако энергия, движущая их хотением, создает противодействующую энергию равной интенсивности, которая в конце концов приводит к их падению. Тем временем они делают несчастными себя и многих других, или, как в вышеописанных примерах, творят ад на земле. Желания большинства эго противоречивы. Сегодня они хотят одно, а завтра другое. Или же они могут вовсе не знать, чего хотят, за исключением одного. Они никогда не хотят того, что есть, настоящего момента. Волнение, беспокойство, скука, тревога, недовольство – вот результат неудовлетворенного хотения. Хотение – это элемент структуры. И пока эта умственная структура существует, содержание, сколько бы его ни было, не сможет дать вам длительного удовлетворения. Интенсивное, ни на чем не сфокусированное хотение – часто можно встретить в развивающемся эго-подростков. Некоторые из них все время находятся в состоянии неприятия и недовольства. Физические потребности всего населения Земли в пище, воде, крови, одежде и элементарных удобствах можно было бы легко удовлетворить, если бы не дисбаланс в распределении ресурсов, вызванный безумной хищнической потребностью иметь больше, жадностью эго. Она находит коллективное выражение в мировых экономических структурах, таких как гигантские корпорации. По сути, это эгоические сущности, конкурирующие друг с другом за то, чтобы больше иметь. Их единственная слепая цель – прибыль, и они преследуют ее с абсолютной беспощадностью. Природа, животные, люди и даже их собственные сотрудники не более чем цифры в балансовом отчете. Безжизненный расходный материал, который сперва используют, а затем выбрасывают. Мысли формы «я», «моё», «больше чем», «я хочу», «мне нужно», «я должен иметь» и «мне мало» относится не к содержанию, а к структуре эго. Содержание может меняться, но пока вы не научитесь распознавать в себе мысли формы, пока они будут оставаться неосознанными, вы будете верить тому, что они говорят. Вы будете обречены воплощать эти неосознанные мысли в поступках. Обречены искать и не находить. Потому что пока эти мысли формы в силе, никакие вещи, место, человек или состояние никогда вас не удовлетворят. Пока эти эгоические структуры существуют, вас не удовлетворит никакое содержание. Что бы вы ни имели и чего бы ни достигли, вы все равно будете несчастны. Вы всегда будете искать что-то еще, что сулит более полную реализацию, что обещает восполнить неполноту вашего самоощущения и удалить живущее у вас чувство недостаточности. Отождествление с телом. Помимо отождествления с вещами, существует еще одна базовая форма отождествления – с моим телом. Тело бывает мужским или женским, поэтому ощущение себя мужчиной или женщиной составляет значительную часть самовосприятия большинства людей. Человек отождествляет себя с полом. Такое отождествление поощряется с самого раннего возраста. И это заставляет вас играть роль и следовать обусловленным моделям поведения, которые влияют на все аспекты вашей жизни, а не только на сексуальность. Для многих эта роль становится ловушкой, из которой они никак не могут выбраться. Причем в некоторых обществах с традиционным укладом это выражено еще сильнее, чем в западной культуре, где отождествление с полом начинает слегка ослабевать. В некоторых традиционных культурах для женщины нет ничего страшнее, чем не выйти замуж или быть бесплодной, а для мужчины иметь недостаточно сильную половую потенцию и быть неспособным стать отцом. Жизненная реализация воспринимается как реализация своей половой принадлежности. На Западе самовосприятие людей – в огромной мере обусловлено внешним видом и состоянием тела, его силой или слабостью, его кажущейся красотой или непривлекательностью в сравнении с другими. У многих людей чувство собственной ценности тесно связано с их физической силой, привлекательностью, тренированностью и внешним видом. Многие страдают заниженной самооценкой, так как их тело кажется им некрасивым или несовершенным. В некоторых случаях умственный образ моего тела или представление о нем никак не соответствует реальности. Молодая женщина может думать, что у нее лишний вес и морить себя голодом, тогда как в действительности она совсем худая. Она утратила способность видеть свое тело и видит лишь его умственную концепцию, которая говорит «я толстая» или «я растолстею». В основе этого состояния лежит отождествление с умом. В последние десятилетия, когда люди стали все больше отождествляться со своим умом, что свидетельствует об усилении эгоической дисфункции, наблюдается рост случаев заболевания анорексией. Если бы больная могла увидеть свое тело без вмешательства суждений своего ума или хотя бы понять, что они собой представляют, вместо того, чтобы принимать их на веру, а еще лучше, если бы она могла почувствовать свое тело изнутри, это стало бы началом ее исцеления. Те, кто отождествляется со своей привлекательной внешностью, физической силой или способностями, испытывают страдания, когда эти качества начинают угасать и исчезать, что само собой неизбежно. Тогда их личность, основавшаяся на этих качествах, оказывается под угрозой краха. Какими бы безобразными или прекрасными они ни были, люди во многом формируют образ своей личности, как отрицательный, так и положительный, на основе своего тела. Точнее, образ их личности строится на мысли о «я», которую они ошибочно привязывают к умственному образу своего тела или представлению о нем. Но ведь тело — это лишь физическая форма, разделяющая судьбу всех форм, непостоянство и в конечном счете распад. Приравнивать свое «я» к воспринимаемому органами чувств физическому телу, которому суждено состариться, увянуть и умереть, значит обрекать себя рано или поздно на страдания. Перестать отождествляться с телом не значит пренебрегать им, презирать его или перестать о нем заботиться. Если оно сильное, красивое и энергичное, вы можете наслаждаться этими качествами и ценить их, пока они есть. Вы также можете улучшить состояние тела с помощью правильного питания и упражнений. Если вы не будете приравнивать свое тело к тому, кто вы есть, то когда его красота поблекнет, энергия уменьшится или оно станет немощным, это никак не повлияет на вашу самооценку или самовосприятие. К тому же, когда тело начинает слабеть, в нем может легче проявляться измерение бесформенного. Свету сознания легче сиять сквозь угасающую форму. Не только люди с хорошим или близким к совершенству телом склонны приравнивать его к тому, кто они есть. С такой же легкостью можно отождествлять себя с проблемным телом, привнося его несовершенство, немощность или болезнь в образ своей личности. Вы можете думать и говорить о себе как о страдающем той или иной хронической болезнью или как об инвалиде. Врачи и другие люди будут уделять вам много внимания и постоянно подтверждать ваш концептуальный образ больного или пациента. В итоге вы будете бессознательно цепляться за болезнь, ведь это теперь важнейшая часть того, кем вы себя считаете. И это еще одна очередная мыслеформа, с которой может отождествляться эго. Найдя свой образ, оно стремится его удержать. Поразительно, но зачастую в поисках более сильного средства для отождествления эго может даже вызывать болезни, чтобы укреплять себя с их помощью. Ощущение внутреннего тела. Хотя отождествление с телом является одной из главных форм эго, здесь есть и положительный момент. Это отождествление легче всего преодолеть. Для этого надо не пытаться убедить себя в том, что вы не тело, а переключить внимание с его внешней формы и мыслей о том, какое оно красивое, уродливое, сильное, слабое, слишком толстое или слишком худое, на ощущения, присутствующие в нем жизни. Неважно, как выглядит ваше тело снаружи. За внешней формой это насквозь живое энергетическое поле. Если вы еще не умеете осознавать свое внутреннее тело, закройте глаза и почувствуйте, есть ли жизнь внутри ваших рук. Не спрашивайте свой ум. Он ответит: «Я ничего не чувствую». Возможно, он также скажет: «Дай мне что-то более интересное, о чем я мог бы думать». Поэтому не спрашивайте ум, а обратитесь прямо к своим рукам. То есть осознайте тонкое ощущение жизни внутри них. Оно там есть. Чтобы его уловить, надо лишь проникнуть в них своим вниманием. Сперва вы можете почувствовать там легкое покалывание, а после — ощущение энергии или жизни. Если вы будете удерживать свое внимание в руках какое-то время, ощущение жизни внутри них усилится, Некоторым для этого даже не надо закрывать глаза. Они смогут почувствовать свои внутренние руки, не отрываясь от чтения этой главы. Затем перенесите все внимание в стопы. Удерживайте его там около минуты, а после почувствуйте сразу и руки, и стопы. Включайте в это ощущение другие части тела. Ноги, предплечья, плечи, живот, грудь и так далее. Пока не осознаете свое внутреннее тело, как всеохватное чувство жизни. То, что я называю внутренним телом, в действительности уже не тело, а жизненная энергия. Мост между формой и бесформенным. Выработайте привычку чувствовать свое внутреннее тело как можно чаще. Через некоторое время вам уже не придется закрывать глаза. Попробуйте, к примеру, чувствовать свое внутреннее тело, когда вы кого-то слушаете. Это кажется почти парадоксом, но ощущая контакт со своим внутренним телом, вы уже не отождествляете себя ни с телом, ни с умом. Иными словами, отождествление с формой исчезает, и вы движетесь от него к бесформенному, которое также можно назвать бытием. И это ваше сущностное «я». Осознавание тела не только помогает вам оставаться в настоящем, но и становится дверью из тюрьмы эго. Кроме того, оно усиливает иммунную систему и способность тела к самоисцелению. Забвение бытия. Эго – это всегда отождествление с формой, поиски себя в какой-то форме и, как следствие, потери себя в ней. Формами являются не только материальные объекты и физические тела. Есть нечто более существенное, чем внешние формы в виде вещей и тел. Это мысли формы, непрерывно возникающие в поле сознания. Энергетические образования более тонкие и менее плотные, чем физическая материя, но все же формы. То, что может восприниматься как несмолкающий голос у вас в голове, является потоком непрерывного и навязчивого вдумания. Когда каждая мысль поглощает все ваше внимание, когда вы настолько отождествляетесь с голосом у себя в голове и сопровождающими его эмоциями, что теряетесь в каждой мысли и в каждой эмоции, вы полностью отождествлены с формой, а значит находитесь во власти эго. Эго – это сгусток повторяющихся мыслеформ и обусловленных ментально-эмоциональных схем, наделенных чувством «я», то есть ощущением себя. Эго возникает, когда ваше ощущение бытийности, ощущение «я есть», являющееся бесформенным сознанием, смешивается с формой. Вот в чем смысл отождествления. Это забвение бытия. Изначальная ошибка, иллюзия абсолютной отделенности, которая превращает реальность в кошмар. От ошибки Декарта к прозрению Сартра. Философ 17 века Декарт, считающийся основателем современной философии, выразил эту изначальную ошибку в своем знаменитом изречении, в котором он осматривал основополагающую истину. «Я мыслю, следовательно, я существую». Это было его ответом на вопрос, есть ли что-либо, что я могу знать с абсолютной достоверностью. Тот факт, что сам он постоянно думает, Декарт считал неоспоримым, Поэтому он приравнял бытие к мышлению, поставив тем самым знак равенства между мышлением и личностью «Я есть». Вместо основополагающей истины он нашел корень эго, но не понял этого. Прошло почти 300 лет, прежде чем другой знаменитый философ увидел в этом изречении нечто, что проглядели и Декарт, и все другие. Звали его Жан-Поль Сартр. Он очень глубоко вник в изречение Декарта «Я мыслю, следовательно, я существую», и неожиданно понял, что, выражаясь его словами, сознание, которое говорит «я есть», и сознание, которое мыслит, это не одно и то же. Что он имел в виду? Когда вы сознаете, что думаете, это осознание не является частью мышления. Это другое измерение сознания. Именно это осознание говорит «я есть». Если бы в вас не было ничего, кроме мыслей, вы бы даже не знали, что думаете. Вы были бы подобны человеку, который видит сон, не зная, что это сон. Вы бы отождествлялись с каждой мыслью, как сновидец, отождествляющийся с каждым снящимся ему образом. Многие люди так и живут, как лунатики, увязшие в ловушке старых искаженных умственных структур, без конца воссоздающих одну и ту же кошмарную реальность. Когда же вы знаете, что видите сон, то бодрствуйте внутри сновидения. Здесь включается другое измерение сознания. Прозрение Сартра имеет глубокий смысл, но сам он был еще слишком отождествлен с процессом мышления, чтобы осознать всю значимость того, что он открыл – возникновение нового измерения сознания. Покой, который превыше всякого ума. Известно много случаев, когда под влиянием трагической утраты людям в какой-то момент их жизни открывалось это новое, нарождающееся измерение сознания. Одни потеряли все свое имущество, другие — детей, мужа или жену, социальное положение, репутацию или физические способности. В некоторых случаях в результате катастрофы или войны они потеряли сразу все и остались ни с чем. Такую ситуацию можно назвать предельной. Они лишились всего, с чем себя отождествляли, что давало им ощущение собственного «я». А затем, внезапно и необъяснимо, страдания или сильнейший страх, который они испытывали вначале, уступили место священному чувству присутствия, глубокому покою, умиротворению и полной свободе от страха. Это явление, должно быть, было знакомо святому Павлу, который облек его в выражение «и мир Божий, который превыше всякого ума». Этот мир и покой казались необъяснимыми, и люди спрашивали себя, как, пережив такое, могу я чувствовать мир и покой? Ответ прост, если вы понимаете, что такое эго и как оно работает. Когда формы, с которыми вы отождествлялись и которые давали вам ощущение собственного «я», разрушаются, или же вы их лишаетесь, это может привести к разрушению эго. Ведь эго — это отождествление с формой. Когда вам больше не с чем себя отождествлять, кто вы тогда? Когда формы вокруг вас умирают, или когда ваша собственная смерть уже близка, ваше чувство бытийности, ощущение «я есть», высвобождается из пут формы. Дух высвобождается из плена материи. Вы осознаете свое сущностное «я» как бесформенное, всепроникающее присутствие, как бытие, предшествующее всем формам, всем отождествлениям. Вы осознаете свое истинное «я» как само сознание, а не как то, с чем оно отождествилось. И это и есть мир Божий. Истина не в том, что «я есть это» или «я есть то», а в том, что «я есть». Не все люди, пережившие тяжелые утраты, переживают и это пробуждение, это разотождествление с формой. Некоторые тут же создают сильный умственный образ или мыслеформу, рисующий их в виде жертвы обстоятельств, других людей, несправедливой судьбы или Бога. Они отождествляются с этой мыслеформой и вызываемые ей эмоциями гнева, негодования, жалости к себе и так далее. И это отождествление тут же замещает все те, которые разрушились вследствие утраты. Другими словами, эго быстро находит новую форму. То, что эта новая форма глубоко несчастна, не слишком заботит эго. Главное – иметь личностный образ, неважно, плохой или хороший. И это новое эго будет еще более скованным, еще более жестким и непроницаемым, чем старое. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с трагической утратой, вы либо сопротивляетесь ей, либо уступаете. Кто-то негодует или озлобляется, а в ком-то просыпается мудрость, сострадание и любовь. Уступить значит принять то, что есть. Так вы открыты жизни. Сопротивление – это внутренний зажим, отвердение скорлупы эго. Так вы полностью закрыты. Что бы вы ни делали в состоянии внутреннего сопротивления, что также можно назвать негативностью, это вызовет еще большее внешнее сопротивление, и Вселенная будет не на вашей стороне. Жизнь не будет вам помогать. Свет не может проникнуть внутрь через закрытые ставни. Когда же вы внутренне уступаете и прекращаете борьбу, открывается новое измерение сознания. Если действие возможно или необходимо, оно будет совершаться в резонансе с целым, поддержанное творческим разумом, ничем не обусловленным сознанием, с которым в состоянии внутренней открытости вы становитесь едины. И тогда обстоятельства и люди начинают вам помогать, становятся с вами заодно. Происходят счастливые совпадения. Все складывается в вашу пользу. Если же действие невозможно, вы пребываете в умиротворении и внутреннем покое, которые приходят с отказом от борьбы. Вы пребываете в Боге.